«Ты видел шестерых?» — осведомился голосок. Уэбб вздрогнул, отпрянул от стены и оцепенел. Голосок повторил настойчиво. «Ты видел шестерых?»
«Я видел шестерых», — ответил Уэбб.
«Давно?»
«Одно солнце назад».
«Где шестеро?»
«В ущелье», — ответил Уэбб. «Ждут в ущелье».
«Ты охотишься на седьмого?»
«Нет», — ответил Уэбб. «Я иду домой».
«А другие люди?»
«Они ушли на север. Охотятся на седьмого на севере».
«Они убьют седьмого?»
«Поймают седьмого. Отведут его к шестерым, чтобы увидеть город».
«Шестеро обещали?»
«Шестеро обещали», — ответил Уэбб.
«Ты хороший человек. Ты человек-друг. Ты не убьешь седьмого?»
«Не убью», — подтвердил Уэбб.
«Все люди убивают, а седьмых прежде всего. У седьмых хороший мех, дорого стоит. Много седьмых погибли от рук людей».
«Закон говорит, нельзя убивать», — провозгласил Уэбб. «Закон людей говорит, что седьмой — друг. Нельзя убивать друга».
«Закон? Как закон пещеры?»
«Как закон пещеры», — подтвердил Уэбб.
«Ты седьмому друг?»
«Я друг вам всем».
«Я седьмой»,
— произнес голосок. Уэбб сидел неподвижно, выжидая, чтобы мозг стряхнул с себя оцепенение. «Слушай, седьмой», — сказал он наконец, — «иди в ущелье, найди шестерых, они ждут, человек-друг рад за тебя».
«Человек-друг хотел увидеть город», — откликнулось существо. «Седьмой — друг человеку. Человек нашел седьмого. Человек увидит город. Шестеро обещали».
Уэбб едва сдержался, чтобы не разразиться горьким хохотом. Вот ему и выпал случай, на который он почти не надеялся. Вот и свершилось то, чего он желал, то, зачем он вообще прилетел на Марс. А он не может принять дар, который ему предлагают. Физически не в силах принять. «Человек не дойдет», — сказал он. «Человек умрет. Нет еды, нет воды. Человеку смерть».
«Мы позаботимся о тебе», — ответил седьмой. «У нас никогда не было человека-друга. Люди убивали нас, мы убивали людей. Но пришел человек-друг. Мы позаботимся о таком человеке».
Уэбб немного помедлил, размышляя. Потом спросил. «Вы дадите человеку еды? Вы найдете для человека воду?»
«Мы позаботимся», — был ответ.
«Как седьмой узнал, что я видел шестерых?»
«Человек сказал. Человек подумал. Седьмой узнал».
Вот оно что. Телепатия. След былого могущества. Остаток величественной культуры, еще не совсем позабытой. Интересно, многие ли другие существа в пещере наделены тем же даром?
«Человек пойдет вместе с седьмым?» — спросил седьмой.
«Человек пойдет», — решил Уэбб. «В самом деле, почему бы и нет?» — сказал он себе. «Идти на восток, в сторону поселений — это не решение. У него не хватит пищи. У него не хватит воды. Его подстережет и сожрет какой-нибудь хищник. У него нет ни малейшей надежды выжить. Но если он пойдет за крошечным существом, что встало рядом с ним во мраке пещеры, надежда, быть может, забрежет опять. Пусть и не слишком твердая, но все-таки надежда. Появится пища и вода, или, по крайней мере, надежда на пищу и воду. Появится спутник, который поможет ему уберечься от внезапной смерти, странствующей по пустыне, который предостережет его и подскажет, как опознать опасность».
«Человеку холодно», — произнес седьмой.
«Холодно», — согласился Уэбб.
«Одному холодно», — объявил седьмой. «Двоим тепло».
Пушистое существо залезло к нему на грудь, обняло за шею. Спустя мгновение Уэбб осмелился прижать существо к себе.
«Спи», — произнес седьмой. «Тепло. Спи».
Уэбб доел остатки своих припасов, и тогда семеро древних вновь сказали ему.
«Мы позаботимся».
«Человек умрет», — настойчиво повторял Уэбб. «Нет еды. Человеку смерть».
«Мы позаботимся», — твердили
семь маленьких существ, выстроившись полукругом.
«Позаботимся позже». Он понял их так, что сейчас еды для него нет, но позже она должна появиться. Они снова двинулись в путь. Пути, казалось, не будет конца. Уэб падал с ног и кричал во сне. Он дрожал мелкой дрожью даже тогда, когда удавалось отыскать древесину, и они сидели, скорчившись у костра. День за днем только песок и скалы. Ползком вверх на крутой гребень, кубарем вниз с другой стороны, или шаг за шагом по жаркой равнине, по морскому дну давно минувших эпох. Путь превратился в монотонную мелодию, в примитивный ритм, в подпевку из трех звенящих нот, заунывную, нескончаемую, которая стучит в висках весь день и еще многие часы после того, как настала ночь и путники остановились на отдых. Стучит до головокружения, пока мозг не отупеет от стука, пока глаза не откажутся четко видеть мир и мушку пистолета. Надо встретить огнем нападающего, подползающего или пикирующего врага, вдруг возникающего ниоткуда. А она превращается в расплывчатый шарик. И повсюду их подстерегали миражи, вечные марсианские миражи, которые, кажется, граничат вплотную с реальностью. Мерцающие картины вспыхивали в небе, вода и деревья, и неоглядные зеленые степные дали, каких Марс не видел на протяжении бесчетных столетий. Словно, как говорил себе Уэб, минувшее красуется за ними по пятам, словно оно по-прежнему существует и пытается нагнать тех, кто ушел вперед, оставив былое позади против его воли. Он потерял счет дням, заставляя себя не думать о том, сколько еще таких дней до цели. В конце концов, ему стало мерещиться, что так будет продолжаться вовеки, что они не остановятся никогда, и это их пожизненный удел — встречать утро в голой пустыне и брести по пескам вплоть до прихода ночи. Он допил остатки воды и напомнил семерым, что не может жить без нее. «Позже», — ответили они, — «вода позже». И действительно, в тот же день они вышли к городу, и там, в туннеле, глубоко под лежащими на поверхности руинами, была вода. Капля за каплей, мучительно медленно, она сочилась из разбитой трубы. Но все равно вода, даже еле капающая, на Марсе была чудом из чудес. Семеро пили сдержанно. Они столетиями приучали себя обходиться почти совсем без питья, приспособились к безводью и не страдали от жажды. А Уэб лежал у разбитой трубы часами, подставляя под капли ладони, стараясь накопить хоть немного воды, прежде чем выпить ее одним глотком, а то и просто отдыхая в прохладе, что было само по себе блаженством. Потом он заснул, проснулся и выпил еще немного. Теперь он отдохнул и жажды больше не чувствовал. Но тело кричало криком, требуя еды. А еды не было, и не было никого, кто мог бы ее принести. Маленькие существа куда-то скрылись. «Они вернутся», — успокаивал он себя. «Они ушли ненадолго и скоро вернутся. Они ушли, чтобы достать мне еды. И вернутся, как только достанут». Все его мысли о семерых были именно такими, добрыми мыслями. Не без труда Уэб выбрался наверх тем же туннелем, который привел его к воде, и, наконец, очутился возле развалин. Развалины лежали на холме, господствующем над окружающей пустыней. С вершины холма открывался вид на многие мили, и в каком направлении ни взгляни, местность шла под уклон. По правде говоря, от развалин почти ничего не осталось. Легче легкого было бы пройти мимо холма и не заметить никаких следов города. Тысячелетия к ряду зданий осыпались, обрушивались, а то и крошились в пыль. В проемы просачивался песок, покрывая остатки стен, заполняя пространство между ними, пока руины не становились просто-напросто частью холма. То здесь, то там Уэб натыкался на осколки камня со следами обработки, на керамические черепки, но сам понимал, что, не ищи он их специально, он спокойно мог бы пройти мимо, приняв эти осколки и черепки за обычные обломки породы, без счета разбросанные по поверхности планеты. Туннель вел в недра погибшего города.
в усыпальницу рухнувшего величия и померкшей славы народа, потомки которого ныне бродили, как звери, по древней пустыне, еле-еле сохранив диалект, жалкое воспоминание о культуре, процветавшей некогда в городе на холме.